«Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Приветствую вас. Это «Деньги и писец» на канале «Ищем выход». И сегодня мы будем искать его в бюджете. Или из бюджета, это уж как нам больше понравится. Вообще, с бюджетом у нас смешная история, потому что Министерство финансов сообщило в своем релизе, что у нас какой-то рекордный дефицит бюджета. То есть нефтегазовые доходы у нас сократились, не нефтегазовые доходы тоже сократились. И выросли расходы. Расходы там просто идут стремительно. И чем дальше, тем больше. Да? Отсюда уже наши некоторые горячие головы говорят, что, ребята, у нас теперь будет дефицит бюджета там, вот, там не 3 триллиона, как сейчас, но вообще по плану 2,9. А сейчас он уже там 2,6, то есть ну, 8, почти 90%. И говорят, вот, если так пойдет и дальше, то у нас будет дефицит еще больше. Другие говорят, ерунда, а что вы хотите в таких условиях, которые у нас сейчас есть. И, соответственно, у нас просто нормально государство финансирует, правительство финансирует экономику, все будет хорошо. Иначе вообще ничего не было. А третьи подсказывают, что говорят, ну, в общем, так оно и есть. Вот те бюджетные расходы, которые у нас были, это теперь, вот они и записаны в ВВП как товары, которые мы там уже произвели. Да? То есть вот эти бюджетные расходы, они превратились в товары какие-то. Потом они превратятся в налоги, и дальше все будет хорошо. А на самом деле не совсем правы ни те, ни другие, ни третьи. Потому что то, что сейчас делает наше правительство, оно очень умное. И оно хорошо знает экономическую историю и макроэкономику. И оно, в общем, делает то же самое, что делали, что придумали делать большевики 90 лет назад, точнее, в конце 20-х годов. Потому что, даже в начале, потому что проблема, с которой столкнулась и вообще всегда сталкивалась Россия в своей истории, это была проблема нехватки капитала. Почему нехватки капитала? Потому что когда у вас, в общем, нищий народ, живущий, так сказать, натуральным хозяйством, людям довольно трудно что-то вообще накопить. Понятно, да, нам сейчас рассказывают, что в Российской империи там у каждого крестьянина была курица в супе, и мы развивались. Значит, ребят, все развитие российской промышленности после отмены крепостного права, это все было наполовину, по крайней мере, на иностранные займы, на иностранные инвестиции. Вот так называемая железнодорожная, как ее еще называют, индустриализация России, когда построили дороги, причем построили так и так много, и так хорошо, что ездили, что до 60-х годов не строили ничего. Да? Вот Сталин много чего делал, а вот железные дороги он не строил. У него эти самые вот каналы копали, а железные дороги не строили, при царе все построено было отлично. И, соответственно, здесь какая история? Если все, что построено было к 2014 году, к Первой мировой войне, это половина, 40% это был чисто иностранный капитал. Ну, а дальше, понятное дело, Первая мировая революция, и тут большевики обнаружат, что капитала-то нету. Тут вот как-то он кончился за 10 лет, и надо где-то его взять. И поначалу рождается такая гениальная идея. Был такой Евгений Преображенский, который говорит, ну, смотрите, у нас есть монополия на внешнюю торговлю. То есть мы замыкаем страну, мы за границу мы торгуем так, как хотим, по тем ценам, каким хотим. И у нас есть монополия на скупку хлеба. Да, земля у крестьян, пожалуйста. Обрабатывай, но хлеб скупаем мы. Но мы скупаем государство, мы тебе говорим, что ты государству должен сдать хлеб по твердой цене. А остальное, ну как продашь, конечно, там все что-то остается, но базово ты должен сдать на хлебозаготовку столько-то. Мы заплатим, но мы тебе заплатим дешево. А, соответственно, все цены на промышленные товары мы назначим высокие. Ну, земля-то твоя, суверенная. Ты как бы вот тебе же обещали большевики землю, они тебе дали. А покупать дорого хлеб они тебе не обещали. Так вот получится. То же самое, что у тебя бы как земли, бы как и нет. Да? А, ну, эта штука работала до конца 20-х годов, когда перестали, когда, собственно, перестали крестьяне сеять, да, стали сокращать посев, начались проблемы. И тогда появляется в конце 20-х такой Георгий Фельдман, Григорий Фельдман, вот, сын очень богатого человека, который получил блестящее образование до революции, он математик, он инженер-математик, которого берут в Газплан, и ему там поручают готовить модели для планов на пятилетку и для планов на ближайшие там, 10-20 лет. А я напомню, что Фельдман превосходный математик, большая умница. И, то есть, но вот всем этим планам большевиков нужно какое-то макроэкономическое обоснование. То есть вот что сделать так, чтобы капитал откуда-то извлечь, раз. А во-вторых, это должно согласовываться с теорией Карла Маркса. То есть мало того, что ты должен придумать, как достать капитал, так ты должен написать это еще и так, чтобы это было такой совершенно марксистской историей. И прежде чем я продолжу рассказ о том, что придумал Григорий Фельдман, я напомню, что канал существует благодаря вашим добрым пожертвованиям. У нас есть там представлены все реквизиты, по которым можно перевести деньги на канал «Ищем выход». Просто даже по номеру телефона. И даже 20, там, 50, 100 рублей – это уже большая поддержка для канала «Ищем выход». Продолжая нашу историю, которую я начал вам рассказывать. И Фельдману приходит в голову совершенно потрясающее, как ему показалось. Я вот себе представляю, в каком вообще восторге были вожди советской экономики, когда они это все прочитали. Как можно сделать так, чтобы люди сами заплатили за все, что хочет сделать власть? А вот послушайте внимательно, потому что мы очень легко увидим те параллели, которые правительство сделает сейчас. Что придумал Фельдман? Значит, он сказал, что раз у нас экономика замкнута, мы можем представить ее, что в ней есть только два сектора. Один производит потребительские товары, ну это текущее потребление, а второй производит инвестиционные товары. Станки, машины, заводы, оборудование, это все вот он строит. Да? Супер. А у правительства есть налоги. Правительство должно выступить инвестором. И во что оно должно инвестировать? Оно должно инвестировать в производство. Потому что если мы собираем налоги с потребления, инвестируем их в производство, что произойдет? А вот дальше Фельдман прекрасно понимал макро, и он сказал очень важную вещь. Это значит, что ресурсы из потребительской экономики будут перетекать в производственную. Ну, если куда мы инвестируем, на что мы тратим, туда потянутся и ресурсы совершенно четко. И вот тут будет самое интересное. Как только ресурсы пойдут из капитал, да, тот небольшой, пускай, капитал пойдет в производство, то трудовые ресурсы, естественно, люди тоже в это производство потянутся, потому что там платят. В потребительском не платят, а там платят. А вот скажите, пожалуйста, что будет, когда в потребительском секторе, что будет, когда в потребительском секторе не будет хватать ресурсов? Правильно, совершенно, там появится дефицит. Где появляется дефицит, там будут расти цены. Да? То есть сокращение выпуска потребительских товаров или снижение их качества, оно будет в то же время сопровождаться ростом цен. А что значит рост цен? Это значит, что от людей, которые работают на производстве, в производственном секторе, для того, чтобы покупать потребительские товары, им придется больше работать. Таким образом, у них появляется мотивация повышать свою производительность. Чем больше они повышают свою производительность, тем, не забудьте, ресурсы продолжают уходить из потребительского сектора в производственный, потому что правительство тратит только на производство. И тем меньше товаров остается в потребительском секторе. То есть вот этот искусственный дефицит, который вечная советская история, что вечный дефицит, вечно чего-то потребительских товаров не хватает, их не хватать и должно было изначально. Их и не должно было хватать. Именно вот эта разница, что тебе чего-то не хватает или оно дорого, а для того, чтобы это заработать, ты должен пойти на завод, там, на фабрику, встать к станку, пойти туда, куда тебе платит правительство, чтобы эти деньги, наконец, получить себе и возможно что-то купить. Слушайте, это заработало идеально. Это заработало настолько хорошо, что самому Фельдману, что называется, он последний раз так публично выступал в 30-м году, потом ему рот закрыли, потому что его идеи, ну, в общем, себе взял, себе записал товарищ Сталин. Записали решение про съездов, это же какой-то фильм, сидит тихо. Вот. И если мы посмотрим сейчас, что делает правительство. Да, правительство очень умное. Оно делает, в принципе, то же самое. А когда говорят, что вот у нас есть там какие-то правительственные... Никаких инвестиций нет, конечно, просто правительство оплачивает свой заказ в производственном секторе. Да, оно туда вливает деньги. Да, туда сейчас пошли ресурсы. Да, сейчас туда перетекают рабочие руки. Все так. Только это одновременно вытягивает ресурсы из потребительского сектора, из потребительских товаров. Ну, самый яркий пример замечательный – это та ситуация, которая у нас происходит с нашим автопромом. Автопром провалился? Провалился. С ценами, что произошло на автомобиле? Они повысились. Отлично. Для того, чтобы заработать по-быстрому на автомобиль, если ты хочешь новый автомобиль, правительство тебе говорит, куда надо идти работать, пожалуйста, и где ты получишь эти несколько миллионов, чтобы купить отечественную эту «Ладу Гранту». Все. И вот такой называется круговорот. Круговорот денег в природе, идея заключается в том, чтобы вот тогда потребительское общество, да, оно превращается в такую морковку, которую мы подвешиваем перед носом у пролетария, который должен работать все эффективнее. И в чем была фишка? Чем более эффективно мы будем работать, тем больше эффективно будем работать в производстве, тем быстрее оттуда будут вытягиваться ресурсы из этого самого, из сектора, из потребительского сектора, и тем быстрее там будут расти цены и сокращаться ассортимент. Вот. И правда, уже на этот год, поскольку все-таки процессы все у нас экономически идут немножко быстрее, чем они шли в 20-е годы. Я помню, коллеги, я помню, что мне с ним присылаете вопросы, я на вопросы отвечу. И здесь уже власти заметили, что люди отвечают вот той самой сберегательной моделью поведения. Да? Если в 20-е годы там, крестьяне сокращали посев и соответственно, меньше тратили денег, да. Но то же самое сейчас люди понимают, что если ты не хочешь купить то, что тебе доступно было раньше по приемлемым для себя ценам, ну, коллега, значит, тебе придется или начинать экономить, или или пахать там, где тебе это ждут власти. Вот. Сейчас мы посмотрим, что у нас за вопросы, и буду на них с удовольствием отвечать. Вообще, все, что у нас сейчас происходит, оно очень похоже на такой колхоз. Вот, потому что почему на колхоз? Так у нас вместо в колхозе как были? Туда шли крестьяне-бедняки, крестьяне-середняки и крестьяне-кулаки. Ну, вот у нас очень это похоже, потому что у нас есть крестьяне-бедняки, это, естественно, этот самый, господи, малый бизнес. Крестьяне-середняки, ну, даже до смешного, это средний бизнес, ну, и крестьяне-кулаки. Это у нас уж большой бизнес, да, который плавно вписывает в такой большой наш колхоз. Да? И в чем ведь фишка была колхозов? Вот никогда не понимают, что колхоз был не про обобществление земли, колхоз был не про повышение эффективности и так далее. Колхоз был про то, как заставить крестьянина продать свой труд правительству по дешевой цене. Просто труд был выражен в хлебе. А дальше ты зарабатывал как бы все сам, дальше совершенно была твоя уже история. У меня вот в канале моем «Деньги писец», да, я сейчас выкладываю такие небольшие отрывки, это бюджетное исследование Народного комиссариата финансов 30-31 год, значит, там вопрос, где крестьяне зарабатывают. Откуда у них деньги. Так вот, большая часть доходов у них это так называемые неземледельческие доходы, то есть как человек пытается себе добывать деньги где-то сам вне колхоза. Да, вот это его кормит. А то, что он работает в колхозе, там минимальная у него сумма доходов совершенно. Он только хлеб сдает. Вот. У нас сейчас будет короткий перерыв на рекламу буквально через минуту. Я напомню при случае, что здесь нужно донаты на развитие канала перевести, все реквизиты у нас указаны, можно даже на телефон перевести. А после перерыва на рекламу я буду с удовольствием отвечать на ваши вопросы.
Каналу «Ищем выход». Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Приветствую. С вами снова Дмитрий Прокофьев, «Деньги и писец», канал «Ищем выход». И Сейчас буквально как только YouTube покажет, я сам себя увижу, мы будем дальше, я буду уже дальше посвящу ответам на ваши вопросы. Несколько минут буквально у вас есть возможность их мне написать. Вот. Поэтому здесь история была про то, вот все эти модели, модель Фельдмана, которую сейчас наше правительство реализует, совершенно спокойно, это про то, как заставить людей заплатить за все, что нужно правительству. Кстати, примерно в тот же год Максим Горький, наш замечательный пролетарский писатель, выступает с таким заявлением, что невозможно построить социалистическое государство без совершенной техники, заводов, там, фабрик и так далее. Говорит, население должно дать деньги на все, что ему нужно. И сейчас правительство очень умело заставляет людей тратить, давать деньги на все, что нужно. Кстати, еще как это работает? Смотрите, если у вас, допустим, вы начинаете работать, вы работаете, получаете зарплату. Прекрасно. Но купить товары вы не можете. Ну, они либо дороги, надо ждать, копить, либо этих товаров просто нет, их не хватает. Соответственно, вам деньги надо как-то копить, ну, допустим, вы их несете в банк, в сберкассу, лежит прекрасно. Это называется накопление капитала. И вот очень интересно, когда власти говорят, что вот у нас сейчас сберегательная модель поведения, это не очень хорошо, надо бы, чтобы люди тратили, надо дать им кредиты, на самом деле они думают иначе, они говорят, отлично. У людей накопления там в банках прекрасно. А вот ну-ка, как банки купят на это правительственные облигации, например. То есть я уверен, что сейчас люди еще и правительство и кредитуют. Два варианта. В замкнутой экономике, которую у нас пытаются строить, не получается, но упорно пытаются ее замкнуть. У вас будет либо у вас будет накапливаться капитал, который правительство будет контролировать, либо вы будете тратить, эти расходы, опять же, будут правительством отбираться. Так, ну что же, сейчас давайте смотреть наши вопросы. Все вопросы мы пройдем сейчас, будем смотреть внимательно. Так, что же здесь у нас мне подсказывают? Так, ждем с прошедшим фотку выложить. Приветствует авторский канал. Здравствуйте. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Да, Сталин строил железнодорожную дорогу в Воркута-Салехард, подсказывают мне. Ну и где? Ну и где эта дорога? Дороги этой нет. Нет, Владислав Александрович пишет, что люди строили бесплатно причем. Вот, кстати, идея о том, что труд заключенного бесплатный, это глубоко ложная экономическая идея. Смотрите, дело в том, что направляя человека, так называемый, трудиться бесплатно там, да, за какую-то пайку, мы одновременно изымаем его из экономики там, где он мог бы заработать эти деньги другом. То есть мы буквально забиваем, знаете, выражение такое, забиваем гвозди микроскопом. Так вот, если мы взяли слесаря, который, например, квалифицированного, да, который, работая на заводе, зарабатывал, ну, я просто буду говорить в советских там цифрах, там 100 рублей, да, например, и дали ему кайло в руки и заставили работать его в Воркуте, соответственно, заплатив ему там, рублей, там, допустим, 5, там, 10 рублей тратят там, на его пайку, это значит, что мы из экономики изъяли тот продукт, который слесарь создавал на 100 рублей, понимаете? У Солженицына в «Круге первом» есть замечательный такой эпизод, когда, значит, там такой есть у него Иван Стеклодув, да? Такой работник золотой, а пьяница еще золотей. Значит, этот Иван, значит, зарабатывал, значит, работал, прекрасно работал, мастер. И однажды его вызывают в учреждение и говорят, что говорит, вот будешь работать на таком-то месте, значит, мы тебе будем платить там 3000 рублей. Да? А Иван работал, Иван получал меньше, он получал 2. Но у него с халтурами, там, сверхурочными и так далее, у него выходило 4. Он сказал, говорит, я приду, но мне 4000 надо. И он говорит, 3200.
Он говорит, нет, я могу, хочу за 4. Ну ладно, это послевоенные 4 тысячи, которые потом делили на 100. И делили на 10 потом, в 61 году их. Ладно, через, когда нас, через 2 недели Иван получил получку, напился, буянил, тут же за ним пришла милиция. На следующий день Ивану был суд, дали ему год. Привезли его в то же учреждение и сказали, что он будет работать там, где он должен был работать, только платить ему не будут. Думают, сэкономили. Нет, не сэкономили. На самом деле это из экономики изъяли те продукты, которые Иван производил и за которые он получал деньги. Надо это понимать. Поэтому, а что касается железной дороги Воркута-Салехард, то там осталась от нее знаменитая фраза одного из начальников этой стройки, вот, которая звучала так: «Шпал не хватит, вас положу». Так, продолжаем. Фельдман, вот подсказывает Дизельпам, в 1937 году, как водится, Фельдман был репрессирован. Значит, Фельдман был сослан, он был не сослан, он получил запрещение жить в Москве, он работал, возили его там по разным стройкам, где он занимал инженерную должность. Нет, в лагерях он не был. Вот, так его передвинули. Так, Слайдер советует мне поговорить про монополиста-землевладельца. Я даже фамилию его не буду называть. Уводит тему в никуда. Слушайте, про монополиста-землевладельца страшно говорить. Так, Укру так подсказывает мне, что еще. Сегодня 9 марта, интересно все. А что вы скажете сегодня про наличный доллар? Спрашивает Николай, как надо ли продавать. Наличный доллар людей у нас еще никогда не подводил. Так, добрый день. Как вы думаете, зачем перевели сбор всех платежей через Тульское отделение Федерального казначейства? Какой в этом экономический смысл? Я думаю, что надо посмотреть, кто у нас глава Тульского отделения Федерального казначейства и кто у нас губернатор Тулы. Какой-то смысл есть там. Ну да, Котлас, Воркута, БАМ, которые разобрали войну. Хорошо, Ефим Рабинович подсказывает, что при Сталине строили железные дороги. Я не буду брать своих слов обратно, что при Сталине дороги не строили, их строили мало. Вот ключевой момент, на неподходящих грунтах, и с БАМом было сложно, строили, конечно, железные дороги, но такого масштаба железнодорожного строительства, как было при царе Николае, конечно, не было. Как вам последнее, сами знаете кого, про сами знаете кого, а именно позавчерашнее. Вы знаете, никак, честно. Ну, никак. Вот ей похуй от меня. Для меня это ничего не значит, потому что я здесь, вот эта история, как бы, ничего не могу сказать. Так, Шарков показывает. Больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем колхоза она так и не стала. Справедливо. Так, рост населения, безудержный рост потребления, тупик развития, истощение земных ресурсов, скромность во всем, говорит Пол Пэл. Скромность во всем можно начинать с себя. Так, похоже на колхоза, когда начнутся конфискации. Они уже идут, но плавно. Так, где в этой схеме экономики тогда средний класс? Остается узкий слой номенклатуры и прилетает крестьяне. Как-то грустно. Алексей задал на самом деле замечательный вопрос. Дело в том, что когда Фельдман и его команду спрашивали, говорит, ребят, мы понимаем, что мы сознательно валим вот эту вот ту потребительскую экономику, которая была при НЭПе, которую воспроизвели при... которая более-менее воспроизвела неповская экономика, это была просто донагрузка тех мощностей, которые были созданы до революции, и за счет этого структура экономики была совершенно такая же, как при царе. Да? При НЭПе не было инвестиций, нечего было инвестировать, была только задача восстановить то, что есть кое-как. И логика была такая, ну, валим мы средний класс тогдашний. А кто этот средний класс? А это городская всякая интеллигенция, это всякие бывшие, это всякие буржуи, служащие, это не тот класс, который нам нужен. Для номенклатуры мы всегда сделаем распределитель, а для крестьянина, кстати, который станет к станку, для него это будет большой плюс, потому что У него горячая вода будет идти из крана. Он будет получать не натуральным продуктом, как в колхозе, а он будет получать живые деньги. Он будет жить в городе, мы его выучим, у него дети пойдут в институт и так далее. То есть крестьянину мы дадим рост потребления за счет того, что мы обнулим потребление вот этого прежнего там городского среднего класса, который был не нужен. Вот. Дальше. Значит, поэтому сейчас средний класс тоже не очень нужен. Власть, конечно, не... Ну, здесь узкое место у правительства. С одной стороны, оно, конечно, бы избавилось бы с удовольствием от вот этого среднего класса. А с другой стороны, их средний класс – это те же самые бюджетницы, которые на правительство работают, получают от него деньги и обеспечивают то, что мы называем социальной стабильностью. То есть здесь средний класс. Так. Спрашивает Алексей, сижу, наблюдая, как цены на самые дешевые квартиры без ремонта разобрали. Стоит продолжать снижение цен на квадрат? Ох, как трудный вопрос, Алексей. Я поговорю со своими коллегами, напишу в канале, которые в этом как-то больше меня разбираются. Так, какой процент пахотной земли приходился на приусадебные участки, какой процент продовольствия не давали в СССР? Спрашивает ЭНДС. Слушайте, от 1 до 2%. От 1 до 2%, а давали они больше половины. Ну, более эффективный труд. Ну, просто люди тряслись над каждой морковкой, над каждым огурцом, и приусадебные участки давали больше половины сельскохозяйственного производства. Так, что у нас еще? Горячая вода из крана уже 50-е годы, подсказывает Ефим Рубич. Ну, просто вода из крана, а не из колодца. Алексей говорит, та же самая задачка про 100 монет и распределение среди пиратов. Да? Да. Уже задача про 100 монет то же самое. Ну что же, коллеги, у нас вопросы, на все вопросы я как-то быстро ответил. У нас 240 лайков. Вот. Поэтому бюджетный дефицит, о котором мы говорим, это та же самая история, которую пытались реализовать в 20-е годы. Возьмем у людей деньги, вкинем их в производственный сектор, в производственном секторе вырастут зарплаты. Да, на первых порах вырастут. Потом, когда люди побегут туда работать, они будут... можно уже будет так много людям не платить, и, соответственно, вот это будет. Так, Энда спрашивает, не считаете ли вы, что мы движемся к обобществлению средств производства? Нет, не движутся. Это для отдельной истории. Обобществления средств производства на самом деле никогда не было. А отнимут ли накопление у народа, спрашивает пани Зося. Вы знаете, народ, собственно, сдал их сам. Вот я не могу сказать, что зачем отнимать, если народ сдает эти накопления. Вот есть же замечательная песня про Буратино, из вот, мюзикла «Буратино» советский, где там Лиса Алиса и кот Базилио пели, что на так, неумного человека не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним что хочешь. Здесь... Так, почему правительство не вводит налог на яйца? Алексей, я не очень понял ваш вопрос. Да, я напоминаю, что донатом можно помочь на развитие канала «Ищем выход». Хоть даже по номеру телефона можно переводить, здесь в канале все написано. Какой аналог торксина может быть сейчас? Немецкий автопродаватель или что-то еще, спрашивает Алексей. Ну, в общем, да. А в общем, да, импорт. Импорт. Я думаю, что попробуют что-то сделать. Ну, вы знаете, Ким Ир Сен в свое время, вот в Северной Корее, там убитый, зарегулированный и так далее. Почему еще Северная Корея долго держалась и даже продолжает держаться? Там никогда не запрещали колхозный рынок и никогда не запрещали частную торговлю, вот там с прилавка, да? То есть у него были, у Ким Ир Сена были такие, ну, можно сказать, там, свободные экономические зоны. Вот 3 дня в неделю, по-моему, был на несколько часов открыт рынок. И вот приходи туда и продавай, что хочешь, за любые деньги. Там вообще никто, полиция охраняла. То есть не то, что там людей ходили, что-то отбирали. Не, там смотрели, чтобы никто ничего не обманул, никто ни у кого ничего не отобрал. За счет этого как-то люди могли найти то, что им нужно, там, по-быстрому, да, и вот это было. И плюс еще Ким Ир Сен никогда не запрещал валюту. Вот валюта любая ходила, иностранная, пожалуйста, в магазины есть доллары, плати долларами, тебе сдачу давали местных этих корейских, там, что там у Ким Ир Сена, вон, по-моему. Вот, а это не запрещал. Так, вот березки. Яйца. А, я вас понял, что вы имеете в виду. Нет, не будут они вводить налог на сверхпотребление. Ну, слушайте, зачем? Ну, на самих себя, что ли? Нет, не будут они на себя. Так, кто-то пишет мне. Ширко, я не понял этот вопрос. Так, ну что же, коллеги, что здесь у нас еще интересного? Как я напоминаю, что даже 50 рублей очень важны нашему каналу. Можно хоть на телефон переводить. Да. Если вы хотите дальше оставлять комментарии и вопросы, я буду очень этому рад. Напоминаю, что канал «Деньги и Писец» принимает вопросы на адрес собака The Polar Fox. Да? Такой у нас есть, и мы сможем с удовольствием здесь поговорить. Так, у нас я задним числом поздравляю всех слушательниц, да, поздравляю всех прекрасных слушательниц нашего канала, и заодно поздравляю тех мужчин, которым принадлежат такие прекрасные женщины, с которыми они поддерживают отношения. Вот, да, напоминаю, что канал «Ищем выход» — это журналисты «Эхо Петербурга». Поддержать можно разовыми донатами. Канал, я имею в виду. А вопросы, на которые я буду стараться отвечать, это на канале «Деньги и Писец» в Телеграме. Прошу ставить того там. Там лайков нет, там есть кнопочки с разными ответами. Можно распространять и демонстрировать. Сергей Чен спрашивает вопрос, что ожидает российскую экономику осенью 2023 года? Сергей, у меня сейчас не будет времени на это ответить, я попробую сделать такой прогноз, да? Вот, который зависит от разных обстоятельств. Все будет зависеть от того, сейчас как себя люди поведут. Да? Буду снимать деньги из банка, ничего не поможет. Простая экономическая задачка. Стоит ли сейчас гасить кредит под 9,5% или же откладывать накопления? Я бы не торопился с погашением. Если вы можете его потихонечку обслуживать, погасить вы его всегда успеете. А деньги вам пригодятся. Коллеги, я желаю вам всего самого доброго. Спасибо. Очень буду признателен вам за лайки каналу и вопросы на адрес собака The Polar Fox. Тогда всего доброго. Спасибо. Будем прощаться.